симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – лучевая диагностика. Поговорим о ее применении в диагностике заболеваний. И сейчас, конечно же, лучу приходит на помощь искусственный интеллект. Об этом мы тоже поговорим. Вообще, как он помогает врачам, пациентам, не мешает ли врачам? Потому что многие начинают говорить, да что ж такое-то? Да мы и сами тут разберемся. Его еще обучать и обучать и обучать. Вот об этом многом другом мы сегодня поговорим. А с нашим гостем, заведующий отделом экспертизы и качества Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы, врач-рентгенолог Дмитрий Бондарчук напротив меня сидит. Сейчас будет рассказывать много чего интересного. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Наталья.
Дмитрий, ну что, начнем с искусственного интеллекта или, в принципе, поговорим вообще о лучевой диагностике, какая она сейчас? Даже можно немножко в историю отойти туда, покопать в ту сторону, давайте вспомнить, что было, что стало, почему до сих пор кто-то боится до сих пор рентгеновских лучей, хотя на самом деле не такие уж они и теперь страшные. КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, что у нас сейчас есть, это мы к этому подойдем. Ну, давайте даже возьмем 20-летнюю давность. Что раньше было, что сейчас?
Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели. Ну, изначально исторически изобретены, открыты, вернее, Вильгельмом Конрадом рентгеном знаменитые X-лучи, как он их назвал. И долгое время рентгенодиагностика была единственным методом. Да, впоследствии, по мере развития, совершенствования технологий медицины появилась и компьютерная томография, это тоже рентгеновский метод, он основан на рентгеновском излучении. А далее, в второй половине 20 века появились работы и в дальнейшем открытие магнитно-резонансной томографии и внедрение ее уже в работу врача. Не забываем о ультразвуковой диагностике, но она не совсем относится к лучевой, ее все чаще почему-то сейчас позиционируют в инструментальную диагностику.
Да.
А что касается ПЭТ-диагностики, что касается сцинтиграфии, то это уже методы радионуклидной диагностики. Это некое такое подразделение всей диагностики, которое доступно на сегодняшний день.
А вот какие заболевания вот вообще диагностируют с помощью лучей?
Вот это очень сложный вопрос, он, да, наверное, будет объемный по ответу, угу, поэтому я, наверное,
мы никуда не торопимся,
скажу, да, коротко, ага, и если надо, давайте разовьем.
Так.
Суть в том, что для разных заболеваний нужен разный метод диагностики. Например, для точной качественной визуализации головного мозга больше всего подходит магнитно-резонансная томография. Да, там видны и структурные изменения, ранние, поздние, можно оценивать изменения в динамике и так далее. Компьютерная томография здесь несколько уступает, но в то же время при острой травме головного мозга, сотрясение, ну, травма, вот, да, ДТП, например, удар, да, головой, то в первые сутки более информативно будет и при поступлении даже в приемный покой компьютерная томография. МРТ тоже можно делать, но КТ будет здесь в приоритете. То есть реально все зависит от конкретной ситуации, что мы хотим найти, какой у нас направляющий диагноз от врача-клинициста. Такой мы метод и выбираем. Есть, может быть, там небольшое недопонимание у врачей-клиницистов, какой метод назначить, но, опять же, мы стараемся давать обратную связь. Разговариваем мы с пациентом, мы можем сказать, что в данном случае вам бы полезно сделать другое исследование, да, потому что мы, наверное, знаем, что больше выявим там. И все-таки мое мнение твердое, что любое диагностическое исследование, оно должно иметь на выходе какой-то результат.
Конечно.
Делать его потому, что, ну, условно говоря, болит нога, давайте смотреть ногу. Есть разные причины, мы это понимаем. Поэтому тот или иной метод нужно выбирать в зависимости от конкретной клинической ситуации, от жалоб пациента, угу, от того, с чем он пришел, что было перед этим.
Вот это очень важно, потому что у нас же пациенты как сами себе назначают, например, ПЭТ-КТ. Для, да, диагностики всех заболеваний, чтобы сразу вдруг поймать рак на ранней стадии.
Ну вот, да, ПЭТ-КТ действительно это достаточно полезный информативный метод, но все-таки вот конкретно ПЭТ-КТ точно должен назначаться врачами.
Потому что можно спутать какие-то пациентам воспалительные процессы и себе уже диагнозов понаставить столько.
В том числе не только, просто ПЭТ-КТ это уже такая, я бы сказал, тяжелая артиллерия у тяжелых онкологических пациентов, в частности, и для контроля, для динамики изменений для оценки ответа на лечение, которое проводится. Там это можно делать. Но опять же, это все должно все-таки назначаться врачами-клиницистами.
Угу.
Это их вотчина, скажем так, и они должны присылать. И врач-клиницист, вот, соответственно, должен понимать,
да,
при каком том или ином заболевании что назначить.
Угу.
Какой метод, КТ или МРТ. Это вот прям самая частая борьба, вот как кошки и собаки. Кто друг против друга, да, потому что иногда прослеживается у клиницистов гонка за модой. Например, вот есть МРТ 1.5 Тесла,
да,
это напряженность магнитного поля.
Уже, между прочим, и пациенты знают, какая...
Да.
3 Тесла надо искать, что это самое лучшее.
Да, и почему-то считают, что раз Тесла 3, он в 2 раза больше Тесла.
Значит, а в чем вот фишка? Расскажите нам вот обычными простыми словами, нам, пациентам.
Физически это значение силы магнитного поля, в которое помещается пациент для диагностики. Но вот я работаю в МРТ, я сам чистый МРТшник изначально.
Понятно, на чьей стороне сейчас будет исследование.
Нет, 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 не всегда. Я еще и КТшник немного. Поэтому, но в МРТ конкретно все-таки 1.5 Тесла на сегодняшний день достаточно оптимальный аппарат. 3 Тесла – это уже более высокоточная диагностика. Например, изменение головного мозга у пациентов, которые страдают эпилепсией. Можно сделать хорошее исследование и на 1.5 тесловой машине, но 3 Тесла все равно даст более четкую визуализацию за счет улучшенного пространственного разрешения. Но это характеристики физически получаемого изображения.
Uh-huh.
Это лучше. А беда в том, что все действительно, к сожалению, ошибочно считают, что вот надо идти строго на 3 Тесла. Хотя вот для исследования там, позвоночника, любого сустава, даже органов брюшной полости, малого таза, практически все можно спокойно делать на 1.5 тесловых машинах. Если они хорошо настроены,
да,
вот, и 3 Тесла, да, это, безусловно, хорошее изображение, но, опять же, повторюсь, не нужно оно всегда. Это вот, скорее, к сожалению, дань моде,
да,
и их не так много, из-за этого их доступность чуть ниже. Пациенты
из-за этого они более, так и получается, интересны. О, значит, лучше. У нас
ну,
же как?
Вот, к сожалению,
что
да.
Дефицит, значит, лучше,
да, хочется
получается.
Хочется то, что
да,
не достать, но... Конкретно здесь вот и сам понимаю, что не всегда нужно 3 Тесла.
Угу.
Красиво, да, но не всегда.
Контраст или без контраста? Вот тоже важный момент. И я знаю, что врачи тоже кто-то воюет, потому что и без контраста пойдет, в принципе, увидимо. Кто-то говорит, нет-нет-нет, лучше всегда сразу с контрастом.
Обе теории спорные.
Да.
Отвратительно спорные, потому что контраст все-таки это помощник. В ряде случаев это действительно помощник. Делать всем по умолчанию исследования. Давайте про МРТ опять
да,
же начнем,
да, да,
пойдем с этой стороны. По МРТ контраст – это действительно помощник только в конкретных клинических ситуациях. Опухоли, контроль лечения, опять же, онкологических пациентов. Это, например, что у нас еще контраст? Пациенты с рассеянным склерозом. Там необходимо контрастирование. Контрастирование необычное, отсроченное. Просто есть исследования, которые без контраста не имеют смысла. Например, исследование молочных желез. Без контраста делать его совсем не надо и нельзя. Иначе оно просто не имеет смысла. Есть маммография обычная, рентгеновская,
да,
и на МРТ отправляют для уточнения изменений. И без контраста делать его просто бесполезно. Ничего не даст. Мы увидим молочные железы, мы увидим некие изменения структурные, и на этом мы остановимся. А контрастирование помогает оценить, если мы, допустим, выявляем опухоль, как она контрастируется быстро, как вымывается контраст из нее. И для этого нужен контраст. И полученные изображения уже с контрастом, они оцениваются с помощью там, построения кривых, накопления, выведения. И это все обязательно. Без этого и международные рекомендации, соответственно, к этому давно уже пришли, и мы к ним прислушаемся тоже. Без контраста делать, допустим, молочные железы совершенно бесполезно на МРТ. Что касается КТ-контраста, то тут... Мы сталкиваемся еще с тем, что сам химический КТ-контраст, он йодсодержащий, и не всегда каждый пациент может его перенести.
Аллергия та самая.
Да, вот если в МРТ это препараты на основе солей гадолини, и абсолютно йод не содержит, то там они практически, это казуистичные случаи, когда есть какая-то реакция на контраст. Что касается рентгена, тут, конечно, чуть опаснее. Пациентов всегда спрашиваем, были ли раньше исследования с контрастом, были ли какие-то реакции. Пациенты тоже за этим следят, переживают, боятся.
Конечно.
Я уверяю вас, я сам на приеме сижу, и с лаборантом мы постоянно в каком-то вот...
стрессе.
Да, это когда после введения контраста же подходишь к столу, начинаешь на пациента сразу
смотреть.
Кстати,
у меня была аллергия.
Вот, не покраснел ли он, аккуратно с ним разговариваешь, не, зуд, не чешется ли у вас ничего, головокружение, все, за ним надо сразу смотреть. Потому что чем раньше мы это выхватываем, иногда надо сильно оперативно отреагировать, пациенту помочь. Я не говорю, что это частая история, но к этому надо быть готовыми. И пациенты иногда вот переживают, с ними надо разговаривать. Предварительно объяснять, что с ним будет. Например, вот при введении более густого контраста на КТ, вот чувство тепла и даже жара разливается по телу.
Да.
Я вот в этот момент, когда идет введение, если я нахожусь возле пациента, я это объясняю, что сейчас вам будет тепло, привкус металла во рту, потом тепло, которое разольется по телу. Но я тут же говорю, что сейчас через 2 минуты контраст разбавится кровью, и это чувство тепла уйдет. Потерпите, все хорошо. Вот. Поэтому исследование с контрастом, еще раз повторюсь, резюмирую, что оно действительно нужно, оно необходимо. Единственное, что, конечно, все равно продолжаем периодически, как-то скажем так, неправильное слово, но бороться с необоснованными назначениями контраста. Да, есть
всем
доля назначений, да, что вот идите и обязательно сделайте с контрастом, там будет лучше видно. Не лучше видно будет, а будет либо более информативно в конкретной ситуации, либо не будет. Вот, к сожалению. Вот, допустим, самая частая ошибка,
да.
Ну, она уже ушла, уходит исторически в прошлое, слава богу.
Ага.
Исследование сосудов головного мозга на МРТ.
Так.
Оно возможно без контраста.
Вы что?
Там
вот я, кстати, вот...
определенная импульсная последовательность, которая позволяет за 6-7 минут получить картину, изображение основных артерий головного мозга. Контраст не нужен совсем. Но было еще до недавнего времени назначение, что голова с контрастом, для чего контраст вам, а сосуды хотят посмотреть. И мы объясняли, что это не понадобится, делаем без контраста. Ну, любая инъекция как бы нежелательна, если она не обоснована.
Конечно, само собой.
Каждое исследование должно быть обосновано.
А вообще сейчас вот с каждым, я понимаю, что с каждым днем появляются все новые технологии, новые МРТ-аппараты, КТ-аппараты. Но вот по времени достаточно долго, да, вот исследования проводить некоторые, там тоже голову смотреть, МРТ. И вот многие такие, ну, там какие-то сложные случаи, подседации проводятся. Тоже тут и родители переживают, если, например, ребенка надо посмотреть. И взрослые тоже переживают, а как там чего будет. Вот расскажите вот про эти ситуации, как у нас все это проходит.
Опять вы меня толкаете говорить про МРТ.
Ну, а что же, вот прям, ну, вот вы сами сказали, что я МРТшник, все,
смотрите,
держитесь.
Исследование МРТ действительно не быстрое. Если мы говорим об обычных исследованиях, там, скажем, позвоночника какого-то одного отдела, исследования головного мозга, то в 10 минут уложиться, в принципе, можно. Мы должны, конечно, заботиться о комфорте пациента. А, допустим, если пациент стройный, и он может полежать на спине, а пациент, допустим, с большой массой тела, ему голову откинуть и полежать даже 10 минут тяжело.
Если физически. Он еще влезет, к сожалению,
отдельная,
в аппарат.
Отдельная печаль, да. И если все будет хорошо, то мы всегда просим пациента, мы говорим ему, надо полежать, не двигаясь, чтобы вы сейчас не почувствовали боли, естественно, никакой, это просто вот надо полежать, замереть и помочь нам. Я всегда говорю, без вас мы не справимся. Пациенты как-то стараются проникаться и должны полежать. Если речь идет о седации, то я хочу сразу сказать, что и взрослым иногда она нужна.
В каких случаях?
При ситуациях, когда пациент клаустрофоб.
Ох, да, вот мы об этом забываем.
Я всегда говорю, посмотрите, я заранее приглашаю пациентов в кабинет и говорю, посмотрите на трубу, там лежит пациент предыдущий перед ним, и говорю, видите, она не закрытая. То есть это просто туннель, в который вы заедете с головного конца, со стороны ног, будет открыто. Но все равно, когда заезжаешь в трубу магнита, над тобой нависает прям вот ее потолок, и расстояние до глаз там сантиметров 15-20. Конечно, складывается ощущение, что тебя куда-то вот, ну, замуровали.
Да.
Вот. Для этого, во-первых, пациенту дается в руки сигнальная груша, так называемая, она вот действительно резиновая, которую он сжимает, если ему некомфортно или что-то, он почувствовал себя плохо. Это сразу сигнал, рентген-лаборант, который проводит исследование, сигнал такой, что он разбудит полэтажа. Рентген-лаборант прибегает к пациенту. Если есть возможность не останавливать исследование просто голосом, что случилось, все ли хорошо, бывает случайные нажатия, например.
Да, да, да.
Если нет, останавливаем сканирование, выкатываем пациента оттуда и спрашиваем, может продолжать, не может продолжать. То есть насильно, естественно.
Конечно.
Никто не продолжает.
Угу.
А что касается седации, еще седация тоже может быть разная. Может быть, она в части, касающейся именно обезболить пациента. Ну, допустим, грыжа межпозвонкового диска, резкая боль в ноге, остеохондроз наш нелюбимый.
Угу.
И тогда нужно пациента просто обезболить, чтобы он смог полежать. Потому что когда ему больно, он начинает шевелиться, а это искажает изображение и снижает качество.
Да.
Если его можно уколоть, то делается укол, пациент на время, естественно.
Засыпает.
Не засыпает. Я имею в виду конкретно обезболивание.
Да.
Про засыпание. Как взрослая анестезия возможна, так и детская. Причем разная. И современные даже приборы для проведения анестезиологического пособия, сейчас же они разрабатываются уже и для МРТ, потому что в кабинет, где находится сам томограф, нельзя же ничего металлического заносить с собой. Вот, это очень
опасно для
пациента.
Но пациенты не обманывают, кстати? Бывают такие мамы, что забывают?
Бывает.
Что какая-то коронка железная лет 100 назад?
Коронка, как я говорю, чтобы они улыбнулись, если зубы вылетят, мы вам их вернем после исследования.
А если вот
хуже всего, это монеты в карманах брюк.
Ох.
Вот все сняли с себя, сняли. Невидимки в волосах у женщин. Нормально ситуация. Ну, забыла про нее. Ну, просто вот что-то торопится, волнуется перед исследованием. Не сняла. Заезжаем, а там на пол головы артефакт от того, от металлического прибора. С ним ничего не случится.
Да.
Он вылетит оттуда в худшем случае и просто к стенке магнита примагнитится и будет ждать, пока мы его не пойдем все дружно отдирать.
Да.
Опасные так вот костыли, какие-то инструменты. Вот мы очень строго следим, когда, вот, знаете, бывает, привозят тяжелого пациента на каталке из реанимации, и бригада там, медсестры, врачи, и у кого-то там ножницы какие-нибудь. Не дай бог, оно летит, оно же не разбирается. Оно просто летит и ищет для себя удобную зону в магнитном поле. И оно может поранить окружающих, пока летит. Самое неприятное, вот эти вот баллоны кислородные.
Да.
Это снаряд.
Конечно. Это очень.
Он визуально снаряд и летит как снаряд. Не разбирай. И это доли секунды. То есть вот не успеваешь опомниться. Каталка вот сидячая, это на моих глазах.
Да.
Она вот прям прыгает, складывается и летит туда.
Уф. Это ж вообще.
И храним фотографии. У нас тоже.
Да.
Не в мой прием, но у моих коллег было. Она, ладно, если каталка примагнитилась, ее отодрать. А когда она улетела в трубу и там сложилась,
все.
Это и ущерб пациенту возможный, и каталки нет, она негодна.
Конечно.
И сам магнит может быть поврежден. Ну, в любом случае, изначально это пациент, поэтому все строго. Сейчас в отделениях есть рамки металлоискателей.
Вот это вот
сейчас
самое
есть
лучшее,
вот
да.
Эти вот ручные металлодетекторы, которые вот у охранников, например, да. Он точно такой же лежит, он на батарейках работает, и пациента обыскиваем. Зубы абсолютно ни при чем.
Ага.
Они никуда не денутся, они могут только своим присутствием исказить изображение. Я лично таким пациентам не отказываю. Сейчас занимаются все коррекции зубов, брекеты, брекет-системы, импланты и так далее. Я всегда сторонник того, что давайте попробуем.
Угу.
Если с брекетами ничего не случится, смотрим на первое изображение. Если действительно артефакты закрывают зону интереса, и мы не сможем четко,
точно
выполнить
мозг, например,
его,
ага.
То тогда, к сожалению, нет, мы этого пациенту откажем.
А что делать тогда в такой ситуации, если вот необходимо снимать брекеты?
Альтернативный метод какой-то диагностики, например.
А возможно вообще альтернативный метод диагностики в таких случаях, противопоказания?
Стараться, да. Потому что брекеты не вечные, их снимут, а импланты, которые зубные, которые коронки, они все равно не дают такого страшного артефакта. Потом протезы суставов.
Так.
Например, замененный тазобедренный сустав. Есть клиники, которые не берут таких пациентов, хотя ему нужно, допустим, смотреть головной мозг.
Да.
Совершенно не мешает.
То есть здесь
главное,
вообще,
о чем мы должны предупредить пациентов в данной ситуации, что ваш протез, если вы почувствуете, что есть какое-то тепло, он может нагреться в магнитном поле. И если у вас будет дискомфорт, пожалуйста, нажмите грушу, опять же, сигнальную, и мы к вам придем и исследование остановим. Но, как правило, этого не происходит, благополучно все. Мы делаем исследование головного мозга, в зоне интереса этот протез не находится, и он не помешает.
Угу.
Это надо понимать. Поэтому вот, когда идет анестезия, к чему я это все подводил, что сейчас даже разрабатываются специальные аппараты для анестезии, которые стоят в операционных, вот эти вот для ИВЛ и так далее, но они адаптированы, сделаны таким образом, сконструированы из таких материалов, что они не магнитные, и они могут находиться в комнате МРТ, в кабинете, где стоит сам томограф.
Отлично.
Это большое преимущество, это расширение спектра возможностей, именно вот охват большего числа пациентов и больших категорий пациентов, потому что маленького ребенка в МРТ на 15 минут, его на 10 секунд без движения не
оставить. Конечно же.
Ну и взрослые такие же есть, им действительно тяжело. Поэтому на сегодняшний день техника развивается постоянно, и вот эта доступность именно исследования для разных
категорий с разными особенностями, ситуациями. Это
она,
очень важно.
Она растет, да, и это очень важно. Раньше вот такого не было.
Конечно. Ой-ой-ой. А вот КТ, кстати, это же другая технология.
КТ, там нет магнитного поля, там только рентгеновские трубки, там не опасно заходить с каталками и ножницами, там никуда они не полетят, там чуть попроще. Там, во-первых, попроще в том вопросе, что крупный пациент за счет возможности в КТ поиграть высотой стола, при позиционировании относительно отверстия гентри самого томографа позволяет более крупных пациентов взять. В магните диаметр трубы, он фиксированный.
Максимальный?
Да,
какой максимальный?
И стол не опустить. Есть. На сегодняшний день то, что есть в арсенале из известного мне, это 71 сантиметр. Это достаточно, в принципе, это кажется так, диаметр. Да. Но все равно, конечно, с тучными пациентами сложнее. Ну, пытаемся помочь, руки за голову, там как-то... Часть исследований же можно делать ногами вперед, пациента разместить на столе, допустим. Ну, коленный сустав, например, голова там не нужна, она с этой стороны. И верхняя часть тела, она более крупная, да, она снаружи, и все успешно. Есть гибкие катушки на МРТ, которыми можно обмотать зону интереса, опять же, и поместить ее в центр магнита, не закатывая туда целиком пациента. Пытаемся помочь каждому в каждой конкретной ситуации. КТ чуть попроще, да. Там можно чуть опустить стол, чтобы верхняя вот эта арка гентри, она позволила принять пациента внутрь туда, дать ему проехать. КТ, конечно, гораздо быстрее. Там просто это вот максимальное там 30-40 секунд, но это совсем когда сканирование всего тела, например, там сосудистое исследование большое на большом протяжении от аорты до пят пациента просканировали, там 45 секунд можно проехать. Но в любом случае МРТ это не меньше 10 минут. В МРТ, если речь идет о сложных исследованиях, например, там исследование брюшной полости, малого таза, молочной железы, оно подлиннее, к 30, там, к 40 минутам. Вот, если мы говорим о исследовании у пациентов с эпилепсией, например, там долгие программы для тонких срезов, это очень тщательное долгое исследование, не меньше часа можно пролежать, а то и к двум, если там, это прям суперпрофильное учреждение.
Под наркозом, мне кажется, такие вещи.
По-разному бывает.
Неужели человек может только выдержать?
Стараемся, стараемся. Принудительно, конечно, нет. Пока человек сам не изъявит желание быть именно, что называется, выключенным на время исследования, и то это, для этого должны быть показания обязательно. То есть просто так я хочу спать, нет.
Угу.
Потому что и во сне он будет дергаться.
Конечно. Вот, да. А, кстати, вот ПЭТ-КТ, вот простите, я сейчас, Дмитрий, туда ухожу, в эту степь. Это же тоже очень долгое исследование. И там фиксируют сейчас пациентов, я вижу, в разных состояниях, чтобы как раз...
Ну, там фиксируют пациента и фиксируют его конечности, в частности, руки для введения препарата. То есть делается... ПЭТ же сейчас, он непростой, он совмещенный с КТ обычно. Это наиболее распространенный метод. ПЭТ-МРТ пока он придуман, он есть, но не так распространен, реже в нашей стране используется. Но ПЭТ-КТ это очень такой важный и серьезный метод, и там сначала идет сканирование КТ, это два в одном, а потом уже введение радиофармпрепарата и сканирование уже на поиск патологии именно в ПЭТ-режиме, скажем так, по-простому. Вот. Ну да, фиксируют, скорее не для того, чтобы зафиксировать пациента. На КТ пациенты все-таки не так долго сканируются в сравнении с МРТ.
Угу. Мы сейчас на новость уйдем, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся и продолжим.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Говорим мы о лучевой диагностике, какая она сейчас, с помощью лучей, что можно сделать. А сейчас еще и про искусственный интеллект поговорим, как он тут помогает в этом плане. У нас в гостях заведующий отделом экспертизы и качества Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы, врач-рентгенолог Дмитрий Бондарчук. Очень интересно, в первой части эфира мы говорили КТ, МРТ, где фиксируют, в каких случаях КТ, МРТ. Мы уже поняли, что Дмитрий у нас фанат МРТ, хотя и КТ тоже, ничего, в разных случаях. Вот прежде чем, как мы сейчас к искусственному интеллекту подойдем, все-таки разницу между КТ и МРТ скажем или нет? или оно одно другое дополняет, либо, дорогие друзья, в каком-то случае МРТ необходим, с контрастом либо без, тоже разбираемся, а в другом случае КТ пойдет.
Вот все ваши три предложенных варианта ответа, если бы был тест, я бы выбрал все верно. Нет уникального метода, который бы заменил все. Изначально с чего-то начинается, с более простого, изначально, а потом уже нужно дообследоваться. Иногда делаешь МРТ и понимаешь, что тут бы еще КТ. Иногда, наоборот, сделали КТ, пациента приходит, что нужно дообследование МРТ. У каждого из этих методов своя, условно говоря, зона ответственности, которую можно и нужно правильно использовать. То есть вот я бы не выделял лидирующий метод.
Uh-huh.
Есть те, которые чаще используются, но опять же потому, что, допустим, КТ делается быстрее, и его проще, он более доступный был. Да? Сейчас и МРТ не отстает, и аппараты ставятся, их тоже много. Но, тем не менее, КТ быстрее сам по себе по времени, его сделать проще. А если уже нужно прицел какой-то на какую-то зону, область, патологию, на исключение какой-то проблемы, то тогда уже МРТ. Обратная ситуация. Делаем МРТ. Нужны какие-то изменения, которые можно оценить только на КТ, более четко верифицировать. Тогда назначаем, дописываем.
Вот
рекомендуем не выбрать какой-то один метод, который всегда МРТ.
Вот.
Я допускаю, что эта ситуация возможна, наверное, у какого-то конкретного клинициста. Вот, да, у неврологов всегда МРТ, ну, чаще МРТ, потому что это головной мозг, спинной мозг, и он лучше виден на МРТ. Вот так вот, если бы я пошел по этому профилю. То же самое, органы малого таза лучше смотреть на МРТ.
Угу.
У мужчин, у женщин. КТ тоже можно их отсканировать, но детализация нужная и необходимая, она лучше будет на МРТ. И, допустим, на примере того же малого таза, там же есть и мочевой пузырь отдельно. У мужчин это предстательная железа, у женщин это гинекология, прямая кишка, рак прямой кишки, например. И это все, вот то, что я сейчас четыре позиции перечислил, это, в принципе, разные МРТ. Область одна, а позиционирование срезов, толщина срезов, направление плоскости сканирования — это целая наука.
Который
должен владеть рентген-лаборант. И, конечно же, здесь опять очень важно, чтобы врачи-клиницисты в своем направлении прямо писали, какая ситуация у данного пациента. Потому что фраза МРТ малого таза...
Да. Это общая фраза, которая...
Вроде бы понятна.
Да, для пациента.
Но есть нюансы.
Ага.
Да, есть четыре варианта развития событий. Ну, или три минимум точно. Поэтому мы очень приветствуем, когда врачи-клиницисты, они, во-первых, заботятся вроде как и о нашей нервной системе, но при этом они и себе помогают, потому что мы в ходе исследования должны пациенту не только заключение написать, но и ответить на вопрос врача-клинициста.
Что же там такое?
Есть патология, нет патологии,
подтвердились
его подозрения, не подтвердились и так далее. И не нашли ли мы чего еще.
Вот,
лишнего.
Дополнительно, потому что помните, когда период коронавирусной инфекции был, эпидемия та самая, что на КТ легких все подряд же делали, ну, конечно же, не все подряд, ну, кто-то и для профилактики, кто заболевал, конечно, у всех паника была большая, многие интересные факты находили случайно,
да,
также врачи.
Да, случайные находки, к сожалению.
Хоп-хоп-хоп, причем серьезные такие.
Да.
Как раз вот рак легкого тогда очень сильно вылез вперед, потому что, хорошо хоть на ранних стадиях. Так что пациенты спаслись, пошли...
Ну, пациентов надо ругать иногда за то, что они все-таки сейчас, к сожалению, очень к своему здоровью относятся...
Легкомысленно.
Легкомысленно, вернее, даже не легкомысленно. Я даже, наверное, не скажу, что это мысль о том, что меня это не коснется.
Да.
Я имею в виду с позиции пациента, и пациента это не коснется.
Ага.
Перестали заниматься диспансеризациями своими.
Да, расслабились
регулярными очень. Осмотрами. Я помню вот в советском своем детстве, что флюорография была всегда периодично и обязательно.
Да.
Сейчас я как врач работающий, я тоже прохожу ежегодно профосмотр, я делаю флюорографию. Я слежу за этим. Женщины с 39 лет обязательно должны каждый год делать маммографию.
Я вот сейчас буду ругаться.
На кого?
Да на своих коллег и подруг и прочих, которые не делают
вот,
этого.
Вот, и самая веселая причина, по которой не ходят, а вдруг что-то найдут. Хорошо. Дальше что? Если не найдут, первый вариант, живем спокойно.
Да.
Но если найдут, когда уже запущено, вот тут пожалеешь сам себя.
10 раз.
Да, потому что время упущено.
Конечно.
И речь идет вот как раз о ранней диагностике. И чем раньше мы это выявляем, тем больше шансов, что с этим можно побороться. Если онкология там 50 лет назад могла быть приговором, сейчас это, как я говорю, призыв к действию.
Хроническое заболевание, если на ранней стадии, просто спокойно обследуешься, лечишься.
Этим просто надо заниматься. Способов лечения, борьбы с онкологией, понимаю, что не тотально можно вылечиться, но продлить свою жизнь, облегчить ее, улучшить качество жизни можно на сегодняшний день. масса методов, лучевая химиотерапия, аппараты гамма-нож, кибернож, протонная терапия, целый арсенал.
Конечно.
Только в путь. Вот, но надо следить за своим здоровьем. К сожалению,
вы знаете,
вот...
сколько мы призываем, Дмитрий, в эфире по поводу профилактики, диспансеризации? Уже в парках во всех, у нас всех, со всех сторон обследуют,
идут павильоны здоровья.
Заходите,
да.
Но у меня даже вот врачи просто, общей практики и терапевты, врачи ругались, говорят, ну вот, в субботу мы сидим всей поликлиникой, ждем на диспансеризацию, 2-3 человека. А мы все вышли на работу с 8.
И то, наверное, это вот... те люди, которых к работе не допускают,
да,
пока
да,
вы справку,
пока,
не принесете.
Да, справку не принесете.
Вот как у нас при трудоустройстве,
да,
в наш
да.
центр, все проходят профосмотр обязательно.
Обязательно.
Все приходят с результатом.
Ну, вообще, как бы, человек должен заточен быть на это.
Конечно.
На профилактику заболевания. Это самое главное. Когда ты знаешь, как у тебя чего по поводу вот женщин, рак молочной железы, почему? Ну, лидирующее место у женщин. Но это же все профилактируется на ранних стадиях. Там
да.
даже иногда гормональная терапия помогает, все, даже и без операции.
Да, мы
какие-то
вот
вещи.
В рамках, что называется, просветительской работы,
да.
повышения уровня качества диагностики проводим регулярно разборы с врачами-рентгенологами нашими, показываем какие-то вот выявленные там недочеты и так далее, именно с образовательной целью, чтобы обратить внимание, как может выглядеть что на ранних стадиях. И попадаются кейсы,
да.
в которых видно, что женщина ходила вроде бы каждый год на диспансеризацию, но маммографию не делала, а сделала ее уже тогда, когда все было поздно, к сожалению. И вот тут вот вопрос именно к пациентам.
Угу. Просто сходить, чтобы кровь-мочу сдать, или все-таки нормально пройти обследование?
Полностью полноценно, не надо да. этого бояться и прятаться.
Облучение, боль. Слушайте, вот тут среди Нет. моих знакомых женщин, да, которые постарше, которые ни разу в жизни не делали маммографию, там 55 плюс. Но это же больно. Да ладно, если что, я нащупаю и увижу.
Нет, к сожалению.
Когда нащупываешь и видишь, это вот мы уже с онкологами эту тему обсуждали много раз.
Угу.
Ничем хорошим это не заканчивается.
Нет, откладывать это нельзя. Если делать это регулярно, планово,
да.
то тогда это и пройдет легче, если что.
А, кстати, для чего снимки маммографии хранить нужно?
Хранить они...
Да.
Обязательно.
Просто врач, вот я помню, мне говорил, так, вы обязательно храните. Я там года 3 назад потеряла уже, например, делала. В общем.
Ну, это связано
да.
с тем, что изначально
ага.
какие-то изменения могут быть не видны, или же оставить вопросы. Вот существует шкала
да.
Байрац.
Ага.
Это шкала, которая некое связующее звено между клиницистами и лучевыми диагностами, между рентгенологами. И начиная с третьей степени, Байрац 3 и выше, эта степень все злокачественнее и злокачественнее. Но 3 – это, допустим, подозрение.
Uh-huh.
И это короткий контроль пациента. То есть пациент с третьей стадией, он обязан через определенный период времени повторить это исследование. И для этого потом понадобится сравнение в динамике.
Uh-huh.
Посмотреть, что с этой зоной, которая вызвала подозрение в прошлый раз. Либо она без динамики, и тогда мы успокаиваемся еще на какое-то время до следующего
yeah.
контроля. Либо она растет, и это... проблема.
Угу.
И уже тогда его нужно направлять к профильным специалистам, к онкологам,
да.
чтобы они уже дальше делали морфологическую верификацию и подтверждали или не подтверждали этот диагноз.
Угу.
Поэтому архив – это очень важная вещь, особенно в маммографии.
Вот так вот, все, будем об этом знать.
По возможности хранить, если у кого-то есть
да.
возможность цифрового хранения,
да.
тоже прекрасно, но идете к рентгенологу, обязательно берите с собой, если у вас есть такая возможность, потому что архив очень приветствуется. Очень приветствуется. Это касается не только маммографии, это касается любого исследования. Рассеянный склероз, тот
да.
же вот очаги в веществе головного мозга, их за ними тоже надо следить, потому что он, это неизлечимое заболевание, но его можно контролировать. И неврологам важно понимать, какой ответ на лечение. Появились новые очаги, не появились новые очаги, или обострились какие-то старые единичные. Все это видно по признакам, но для этого опять нужно поставить «было», «стало»
да.
на экран.
Угу.
А люди вот пренебрегают этим. Идеальные пациенты – это которые приносят это с собой.
Да.
Я честно скажу, что даже заключение может быть бумажное, которое написано по предыдущему исследованию, не так важно, как визуальная картина.
Угу. То есть диски, например, либо там ссылки?
Что угодно. Диски, ссылки,
да.
все, что доступно. Я говорю, меня устроит любой формат, да, и больше, чем бумага. Потому что, ну, иногда вот знакомые говорят, посмотри,
да.
пожалуйста, и присылают заключение.
Нет, я знаю, что все ругаются на это врачи.
По бумаге-то что
да.
я скажу? Бумага все вытерпит. Я могу такое же сейчас написать. Покажите мне снимки.
Да.
Нужен архив. Это очень важно.
Вот мы сейчас из архивов переходим не то, что там к цифровой медицине, да, которая сейчас вообще у нас везде в Москве, к искусственному интеллекту сейчас. Кто-то его любит, кто-то ругает. Вы же с ним работаете сейчас, с этим малышом пока еще. Ну, конечно же, мы о нем говорим, хотя ну, врачи-то учат его, учат жизни. Как помогает, нет, мешает. Есть за ним будущее-то? Или у вас оно неизбежно? Все, мы уже поговорили, что да, восстание машин, надеюсь, этого не будет. Нет, он наш друг все-таки.
Ну, да, он все-таки должен быть другом, и мы учим его быть другом. Не скрою, определенная доля скепсиса была с самого начала, и да, она и сейчас есть, как и все новое, что мы всегда пытаемся сначала не принимать, пока вот, я считаю, не столкнемся на своем примере, на каком-то жизненной ситуации, и не поймем, что действительно в какой-то конкретный момент это помогло. С любым вопросом, не только касающимся искусства интеллекта.
Так.
Вот я сам вот в этом эксперименте, который проводит наш центр диагностики, уже четвертый год, и я занимаюсь тем, что курирую разработку требований к работе сервисов искусственного интеллекта.
А его как-то можно в эти рамки поставить?
Конечно, изначально...
А то скажешь, я тут сам развиваюсь, что вы тут мне диктуете-то?
Ну, мы идем по какому пути? Очень помог выстрелить искусственному интеллекту ковид.
Да.
Потому что, когда он появился, появились первые сервисы, которые могли оценивать объем поражения легочной ткани. То, что было важно в тот момент. Потом, когда все это стало стихать, начали думать, ну, вернее, думали сразу, и приходить к тому, что его же можно использовать. Он же легкий уже, смотрит, оценивает. Опять же, рак,
да,
который все благополучно у себя решили не замечать. И далее, и так далее. По частоте встречаемых заболеваний мы разрабатывали эти требования. По доступности самой процедуры для исследования. Появились требования, и на сегодняшний день более 37 направлений в эксперименте компьютерное зрение, которое проводит наш центр, они уже есть. Это различные патологии. Это рентген обычный, это маммография, это ИКТ, это ИМРТ. Нет пока сервисов по ПЭТ, но это, конечно, тоже
это
было
будущее,
бы здорово.
Это будущее, наверное.
Да, да. Ну, может быть, они есть не у нас, но наши разработчики стараются очень. И вот в эксперименте те сервисы, которые я сказал, более 50 на сегодняшний день, они все отечественные, все наши.
Вот это да.
Они постоянно развиваются, наращивают свои возможности своего продукта и стараются сделать его более высокоточным, чтобы он и был именно помощником. Он у нас еще долгое время будет именно поддерживать, помогать, что называется, подсвечивать проблему, но решающее слово за врачом-рентгенологом еще будет очень долго.
Конечно, а то.
Это живой человек.
Поэтому врачей не стоит бояться, дорогие наши.
Не заменят.
Нет.
Не заменят. На наш век точно хватит.
Абсолютно. А вообще, какие еще вот основные такие преимущества искусственного интеллекта? Вот. Лучевой диагностики для пациентов сейчас, скажем. Мы для врачей поняли, это помощник. Да, например, даже так, коронавирусная инфекция, чтобы ничего не пропустить. Ну, для пациентов это...
А это следующая ступень вот этой помощи врачу.
Так.
То есть, если у нас как получается технически, что к тому моменту, на сегодняшний день же все исследования, выполняемые в контуре Департамента здравоохранения Москвы, они автоматически попадают в единый радиологический информационный сервис ЕРИС.
Да.
Это ЕРИС ЕМИАС.
Так,
И туда попадают все исследования, сделанные из медицинских организаций департамента. Врач, когда садится на свое рабочее место, открывает исследование, уже к тому моменту оно обработано искусственным интеллектом. Ну, если оно соответствует тому направлению, к которому работает сервис.
О, кстати, мы сейчас про направление еще должны сказать,
да,
в каких работах. Так, так. Угу.
И, ну, среднее время обработки – это 5-6 минут.
Быстро.
Сервиса, да, он просматривает исследование и уже делает некое мнение, скажем так. Он, во-первых, размечает патологию, если он ее видит. Он ее оконтуривает, обводит, закрашивает. Разные сервисы работают по-разному. Но в рамках оговоренных требований, да?
Да,
вот как
да,
мы
да.
это делаем.
Ага.
Потом он выполняет необходимые измерения при необходимости. И такие сервисы тоже есть. Размеры там межпозвонковых, там грыж.
Так.
Размеры очагов, размеры опухоли, образования и так далее. Есть сейчас сервисы, которые уже просто производят измерения органов, потому что в процессе написания заключения это важно.
Конечно. Причем один врач одно говорит, другой. Ну, это раньше, как на УЗИ, например, или МРТ-КТ приблизительно. А тут раз, точно тебе сказали, сколько почка.
Да.
Корковый слой.
Он производит эти измерения, и тем самым, как я и сказал, поскольку он помощник, Когда врач открывает исследование в работу, то оно уже с измерениями, с подсвеченной патологией, врач уже и частично с приготовленным заключением. То есть сервис обязан на выходе предоставлять некое заключение по итогам своей обработки. И вот это заключение уже может использовать врач в своей работе. Если он с ним согласен, он может его скопировать в свое заключение. Если нужно коррекцию, он его скорректирует. Но это помощь врача. Это уменьшение времени, которое затрачивает врач на оценку конкретного исследования. А теперь для пациента. А для пациента это доступность и быстрота получения ответа. И более ранняя диагностика.
Да.
Если раньше на получение результатов КТ и МРТ уходило несколько дней, то сегодня это сутки максимум.
Супер.
И это такой прямо максимум, который, скажем так, растянут, то в принципе в течение дня все это должно быть сделано.
Ох, ну что, какие исследования вообще искусственный интеллект сейчас вот так активно прям вот проводит, можно сказать?
Ну вот большой пул исследований, вернее даже не исследований, а диагностических задач,
задач
стоит по КТ.
Ага.
Там сейчас очень много патологических изменений. Маммография, она сразу пошла и выстрелила, и как скрининговый метод простой, скажем так, сортировочный, но сейчас он уже стадирует все стадии BI-RADS, о которых я уже говорил, от 1 до 5, и это хорошо, это, опять же, хорошая помощь врачу-рентгенологу.
Да, сразу раз.
Флюорографические исследования, соответственно, тоже.
Знаете, про которые мы ругаемся и говорим.
Потоковая массовая история, которая вот тоже должна быть охвачена, и она охвачена. Сервисами, плюс рентген костно-суставной системы, как позвоночник, это на предмет остеохондроза,
остеопороза,
сколиозов. Остеопороз, он немного у нас в КТ.
Да.
В КТ. Оценка плотности.
Да, плотность.
С возможными деформациями позвонков. Это все целое отдельное направление в компьютерной томографии. Причем в компьютерной томографии как грудной клетки при исследовании, так и брюшной полости. Ну, вот как позвоночный столб идет, у нас грудной и поясничный отделы. Все, что попало в зону сканирования при этом исследовании, оно будет оценено сервисом, если он подключен вот конкретно. Если туда направлено это исследование, будет оценено. Если все хорошо, то все хорошо. И МРТ немножко отстает.
Так.
Потому что...
Ваш любимый МРТ почему отстает?
Разработчики...
Долго, да?
Это дольше, да. Потому что если в КТ это... Одна серия изображений, да, их там будет 600-700, если мы говорим, там грудная полость, там брюшная полость, малый таз, вот эти три этажа анатомических, то в МРТ одна и та же небольшая зона, но несколькими последовательностями в нескольких плоскостях сделана, и поэтому нужно взять такую серию изображений. Это все оговорено требованиями эксперимента и, в принципе, необходимостью клинической. Опять же, мы эти требования строим не только на основании самой клинической задачи, но и того, что было бы полезно врачу-рентгенологу. Если мы говорим как о помощнике,
то
и срезы он должен обрабатывать те, которые наиболее часто в своей оценке использует врач-рентгенолог.
Слушайте, а вообще долго обучать искусственный интеллект? Что мы ждем дальше? Вот мы его обучаем, обучаем. Потом он нас обучать будет.
Все к этому, наверное, придет. Не знаю, насколько в... Это будет полноценно, но если говорить о нашем эксперименте, то у нас так получается, что обучение сервиса не с позиции разработчика ПО, а именно с позиции врачебной. Мы практически на всех этапах-то присутствуем. Изначально мы разрабатываем диагностические требования. То есть, допустим, мы хотим заниматься, рак легкого, давайте
так,
опять наш.
Давайте возьмем,
И мы формулируем клиническую задачу для сервиса, что мы хотим видеть. Мы говорим ему, какие параметры он должен измерить, какие признаки патологии он должен выявить. Мы говорим ему, как он должен это разметить. Мы говорим, какие измерения он должен выполнить и в каком формате вернуть нам этот ответ. Вот эти требования мы разрабатываем. Дальше, когда появляется компания, которая может предоставить такой сервис, они начинают этот сервис настраивать, чтобы он соответствовал работе по этим требованиям. Ну, это правило эксперимента, и, в принципе, должна быть стандартизация. Здесь нельзя пустить это все на самотек,
ни в коем случае.
Потому что из что называется, практики жизненной мы знаем, что и МРТ одной и той же анатомической зоны в разных городах делают по-разному.
Почему, кстати, так? Нет единого стандарта.
Везде какая-то школа. Стандарты есть. Вот, допустим, в Москве есть стандарт лучевой диагностики. Московский стандарт лучевой диагностики.
Самый идеальный, кстати. А почему в других местах? Эх, Ай-на-на.
Вот потому что они прикрываются, коллеги, тем, что он носит рекомендательный характер, но он продуман. Он составлен именно на основании международных рекомендаций, отечественных рекомендаций. Не просто так. Это он сделан не для того, чтобы красиво висеть.
Конечно.
А именно для того, чтобы... Вот МРТ, как мы говорили, это долгий метод. И чтобы не ставить лишних программ, чтобы не заставлять пациента лежать просто. Вот есть стандарт достаточных протоколов, которые позволят уже сделать корректное, правильное, полноценное мнение. Я допускаю и сам это делаю. Иногда надо поставить какую-то дополнительную программу. Но она, опять же говорю, под конкретную клиническую ситуацию. Ты видишь на экране то, что еще хочешь досмотреть. И пока человек у тебя лежит на столе, это еще там 2 минуты, еще одна программа. Пациент ее может не заметить. Но для доктора-рентгенолога это... даст еще один вот пул информации, чтобы он в заключении не поставил много вопросов.
Вот,
потому
да.
Потому что от него все-таки ждут ответы.
Конечно.
В большинстве случаев.
А вообще искусственный интеллект, вот интеграция его, в общем, во всю эту жизнь. Проблемы возникают какие-то? Сталкиваетесь?
Ну, у нас таких серьезных прямо отторжений нет. Не помню, по крайней мере, за все время вот того, что я туда погружен.
Да.
Наоборот, сейчас предоставлена возможность медицинским организациям выбирать сервисы, которые они бы хотели, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что, допустим, по раку легкого можно взять 5 сервисов, и они будут работать по-разному в качественном плане, прежде всего. И действительно, врачи-рентгенологи, врачи-клиницисты, они же тоже видят эти изменения, эти результаты, и им тоже какой-то сервис более понятен, более для них точен, информативен, и они могут его выбирать. Поэтому здесь, ну, что называется, здоровая конкуренция в рамках просто вот одного поля одних и тех же клинических задач, решаемых сервисами искусственного интеллекта.
А вот все-таки как вы думаете, что будет в будущем? Как он поможет вообще в медицине искусственный интеллект? Врачам, пациентам понятно, что врачам, если он идеально поможет, вообще диагнозы быстро устанавливать в течение там чуть ли не нескольких минут. И лечение быстрее начинается, какого-то сложного заболевания.
Вот прям, да, опередили меня. Я как раз и хотел сказать, что есть же несколько вариантов развития событий при использовании сервисов искусственного интеллекта. В частности, вот первый, самый простой, который был массовый, скрининговый, это скрининги профосмотры, диспансеризации.
Да.
Это молочная железа, это флюорография. Это один вариант. Второй вариант – это просто целый пул клинических задач, разных патологий в разных методах диагностики, которые решает сервис искусственного интеллекта. А третий вариант – это неотложная диагностика. Это вроде бы та же диагностика, но, например, ситуация, когда есть пневмоторакс или кровоизлияние в головной мозг. Таких пациентов нужно...
экстренно, быстро.
Доставить на стол клиницисту.
Да. И здесь искусственный интеллект?
И здесь искусственный интеллект, он должен побыстрее, чуть-чуть сработать, дать сигнал лечащему врачу, чтобы пациентом занимались. Рентгенолог напишет это заключение потом, но пациент уже... под уходом, под присмотром.
Спасибо большое. Было очень интересно. Еще раз обязательно встретимся. Благодарю заведующую отделом экспертизы и качества Центра диагностики телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы врач-рентгенолога Дмитрий Бондарчук. Был вместе с нами. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.